Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Это опять наша пятничная с вами встреча. Так быстро летят недели, и вот уже мы приближаемся к середине лета, точнее, уже миновали ее, более того, приближаемся уже к осени. Наверное, так быстро проходит и вся наша жизнь, если мы будем внимательны к вечным вещам, которые нам надо успеть сделать, пока мы живем в кратковременной, пестрой этой жизни. Пусть Господь нас благословит, и эта передача «Золотая середина». С вами вновь в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Очень буду рад, если вы откликнетесь и будете задавать нам какие-то вопросы прямо в течение этого эфира. Напоминаю, сегодня у нас 22 августа 2025 года. Специально говорю дату для того, чтобы вы сверяли. И если эта передача, а она будет наверняка поставлена в расписание повторов, будет повтором звучать в сетке вещания, то вы можете спокойно уже реагировать и просто ее послушать в записи. Ну, а если вы вот прямо сейчас, глянув на ваши календари, увидели, что это точно прямой эфир, милости просим к совместному нашему общению. Для того, чтобы его осуществить, у нас есть такая возможность. Вы можете прямо сейчас с сайта, где вы нас слушаете, Теос Медиа, напомню, что у нас изменился домен, так что обращайте внимание, у нас остался там бывший адрес teos.fm, но он поменялся на teos.media. Чуть побольше буквок, но это наш родной сегодня действующий домен или, как мы сейчас говорим, страничка, сайт в интернете. Пусть нас Бог благословит. Итак, я сразу вам хочу сказать, что внутри экрана ваших электронных помощников, будь то смартфоны или телефоны, или там, не знаю, планшеты, компьютеры, есть такой значок, такое облачко в правом нижнем углу. Посмотрите прямо сейчас. Облачко, иногда в нем есть три точечки, иногда нет, это не так важно. Если вы нажмете на этот значок, на эту, как мы говорим, помощник вам, менюшку, да, вот, то перед вами откроется табличка, и в этой табличке вы сможете написать нам. Только не забудьте написать свое имя, ваш электронный адрес, если он есть, и, конечно же, ваш вопрос, который может желательно, чтобы состоял из 5, максимум 7 предложений. Это моя личная к вам просьба, потому что не могу длинные письма здесь зачитывать. Ну и вторая возможность, я думаю, что вы поняли, потом набираете там «Отправить», и это письмо попадет сюда ко мне на экран, потому что спасибо Оле, она продолжает трудиться и сопровождать мои эфиры в виде волонтера, который пересылает все ваши вопросы ко мне на почту. Я вещаю из дома, поэтому так вот немножечко у нас все сложно с коммуникациями. Но, слава Богу, они сегодня работают. И давайте продолжим. Вторая возможность, которую вы также можете использовать, и я всегда о ней напоминаю, если прямо сейчас вы запишете мой номер телефона и сообщите мне ваш вопрос через WhatsApp или Telegram, достаточно еще распространенные социальные сети, или, как еще говорят, их мессенджеры, вот, ваше кратенькое сообщение, то, пожалуйста, можете это прямо сейчас сделать. Итак, давайте посмотрим, что же вы... запишите, во-первых, мой номер телефона, и потом я вам скажу, как еще можно будет дополнительно им воспользоваться. +7 926 211 5697. Вот, пастор Андрей Петров, как угодно, как вы хотите. Давайте попробуем теперь еще одну возможность с вами осмыслить, осознать. Бывает, что вопросы к человеку приходят, ну, как-то так на протяжении жизни. Вот бывает так, когда что-то такое с кем-то пообщался, или вдруг читал Библию, и вдруг возник вопрос, или ситуация какая-то в жизни возникла. И вот у тебя действительно вопрос, а вот как вести себя в такой ситуации? Ну, здесь же мы разбираем и это, мы не только Библию разбираем, мы разбираем, как реагировать в нашем непростом, таком греховном мире, как все-таки поступать по Писанию. И для этого я вам подскажу. У нас есть постоянно действующие два чата. Чат – это группа. То есть, если вы хотите, чтобы вот этот вопросик ваш сохранился до пятницы, то просто напишите мне через продиктованный мой номер, только через WhatsApp или Telegram, что я хочу стать участником группы или чата. Андрей Юрьевич, пожалуйста, включите меня. У нас там уже много пользователей, причем с разных даже городов, иногда стран. Вот это все можно сделать. Только, пожалуйста, во время эфира мне не надо звонить, а постарайтесь просто вот после эфира написать мне такое сообщение. Да, кстати, если хотите прямо во время эфира, то во время эфира есть возможность просто смс-очку написать. Не надо набирать этот номер, а просто наберите мне смс-сообщение. А если вы хотите стать постоянным участником всех вопросов, которые мне присылают вот уважаемые слушатели и моей программы, то я вас сделаю легко, вы просто об этом дайте мне знать отдельной смс-очкой, сделайте меня участником «Золотой середины», группы подготовки вопросов к передаче «Золотая середина», что-нибудь подобное это, я пойму вас. Так что пишите плюс 7-926-211-5697. Ну вот, пожалуй, это как раз и нужно было мне вам вначале сказать для того, чтобы у нас эфир был прямым. Все ваши вопросы, которые поступают мне и по мессенджерам, и, конечно же, вот через электронную почту, спасибо Оле, и в том числе через ваши предыдущие эфиры или предыдущие вопросы через группу, вопросы к передаче «Золотая середина». В общем, через все эти каналы я стараюсь на все эти вопросы отвечать. Единственное, что, конечно, прошу прощения, если кого-то упустил и что-то такое, ну, может быть, вы себя не услышали свой ответ, вам, конечно, можно полистать предыдущие программы. Последнее, как это можно сделать? У нас формируется архив всех программ, которые звучали на Теос Медиа. И в этот архив легко можно проникнуть. Надо просто там на сайте Теос Медиа войти в меню наверху, там такие три полосочки, в меню передачи. У вас откроются все передачи Теос Медиа, и среди этого большого списка или картинок этих передач, потому что они так дизайнером подготовлены, чтобы как-то еще визуально ассоциировать с какой-то программой, то, пожалуйста, найдите «Золотая середина». Там такая будет открытая Библия с таким, ну, деревянным крестиком, как в виде закладки вложенным, чтобы вам было понятно, какую картинку искать. И там будет подписана передача «Золотая середина». Нажать на эту картинку, и у вас появится тогда «Слушать эфиры». И если вы вниз будете идти, там открывается буквально два последних эфира, но там есть такая стрелочка, которая в виде такой спиральки. Вот. Это значит, и там будет надпись «Открыть еще», да, как бы вам задают вопрос, чтобы не перегружать интернет-страничку, если человек вот только последнюю хочет передачу прослушать, он ее может прямо сразу нажать и прослушать. последняя пятница всегда там находится. Вот узнаю, почему туда не повесили предыдущий эфир, не знаю, наверное, после эфира буду созваниваться с нашими работниками Теос Медиа. Ну, а обычно там есть все почти что программы, которые получились в записи, они там висят, и можно прослушать чуть ли не за 2,5 года все эфиры. Поэтому вы можете легко найти ответ на ваш вопрос в той программе, которую, может быть, вы пропустили. Пусть Бог вас также в этом благословит. Ну и, конечно же, я стараюсь записывать ваши все вопросы, которые собираю в течение недели. И вот сегодня, помимо тех предыдущих вопросов, на которые я не успел ответить в предыдущем эфире, я еще и сюда же отношу вопросы, которые поступили ко мне за последнюю неделю вот на наших с вами чатах или группах. Вот все вам рассказал, давайте теперь продолжим. Вот тут у нас были вопросики с прошлого эфира. Такое длинное такое название Юрубаданин. Юра Баданин, наверное, вот так. Юрий, вот я. Позвольте, я вам буду на «вы» к вам обращаться, я не знаю, мы, наверное, не знакомы. Вот так нам пишет: беспрекословная вера во что-либо есть религия. Религия – это, так, сейчас открою, система верований, обрядов, моральных норм и институтов, объединяющая людей в общности. Что мы видим в ветви атеизма в коммунизме? Там и обряды, и своя Троица, есть Маркс, Энгельс, Ленин и так далее. Спасибо, Юрий, за вот такое расширенное для нас сообщение. Я вообще-то вот второе высшее образование получал религовеческое. Учился в Санкт-Петербурге в ныне действующей академии РХГА, это Русская христианская гуманитарная академия. Получил диплом Министерства образования. С этим дипломом, как религовед-преподаватель, такая моя там профессия еще одна освоена была, вот, могу приходить в любую школу и по согласованию с администрацией школы, и, конечно же, вот не только учителями, но и если дети младшие, то с их родителями, безусловно, а так часто в школе бывает, организуется такое внеклассное занятие по изучению религий. Вот. И там еще по согласованию с родителями бывает семья из разных религий, поэтому подбирается группа, может быть, интересующихся, к примеру, христианством или относящих себя к христианству, и я могу вот вести с ними занятия на эту тему. Поэтому, изучая эту тему в академии, я сам удивился одному факту, и я о нем вам частенько напоминал, что, оказывается, только одних формулировок, что такое религия, вот, Юрий, вы приводите одну из буквально сотен формулировок, что такое религия. Есть книга, написана книга, вот как справочник, как словарь, только из формулировок, что такое религия, без всяких комментариев, без всего. Я, честно говоря, был даже где-то, как говорят по-простяцки, ошарашен, удивлен, что так много есть этих формулировок. И среди них я, конечно, постарался запомнить несколько самых коротких, для того, чтобы и вас не перегружать, уважаемые слушатели, и самому, в общем-то, понимать, о чем идет речь. Вот беспрекословная религия – это система верования, обрядов, моральных норм и институтов, объединяющих людей в общность. Это да, это хорошее определение религии, но оно не полное. Ведь есть более полное, там есть перечень особых таких вот духовных, я бы сказал, чувствований. Как вот относиться к тем же обрядам, в кого и во что верить. Все это имеет отношение тоже к слову «религия». Теперь поясню. Самое короткое определение религии в самом слове. Или есть такая наука, которая изучает словообразование. Этимология называется. Так вот, «ре» – это частичка возврата, а «лигос» или «логос» – это «бог». Или система ценности, потому что Христос говорил о себе, не отделяя себя от учения. Вот система ценностей – это учение. Поэтому лига или логос, религия – это возврат к Богу. Если очень упрощенно и очень просто, простым языком объяснить, что такое религия. И вот тут не совсем получается то, что вы написали нам дальше, Юрий. Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин относили себя к людям, которые борются с религией. Они так себя и назвали, поэтому атеисты. А – это вот как асоциальный элемент, против, да, не воцерковленный, как мы сейчас говорим. Люди, которые, более того, знают, что есть Бог, но борются с ним. Они же боролись со всеми религиями и сделали своим такое учение, что Бога нет. Это тоже условно, в кавычках, я могу вас понять, это тоже своего рода религия. Но все-таки это не религия, это идеология. Вот я вам просто скажу. Все-таки к религии относятся ценности, связанные с какими-то божествами, с одним, с двумя или множеством божеств. Все-таки религия – это связь с как бы незримым миром, в который человек верит. Это правда. И вот тогда отсюда складываются ценности, какие-то обряды, какие-то верования, какие-то институты, устройства, структуры. И все это относится к религии. Поэтому я вас поправлю здесь, Юрий, ну, будучи специалистом в этой сфере. Хотя внешне и по-народному, по-простяцки, как говорится, вот, можно так сказать, что своего рода религию создали. Вот тогда будет понятно. Поэтому всегда так оговаривайтесь, если вы хотите, чтобы вас правильно понимали, кто понимает, что такое религия по-настоящему. В противном случае вы можете ввести людей в заблуждение, и люди откроют, да и знают, многие из нас, если только в другой стране, не так знакомы с учением Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Ульянова Ленина, да? Владимира Ильича. Кстати говоря, я защищал, когда диплом, то есть ГОС, и мне как раз достался этот вопрос про материалистов и три кита материализма и так далее, поэтому это мне знакомо. Я еще больше вас удивлю, Юрий, эти люди не были далеки от настоящей религии. И тот же Фридрих Энгельс, например, в полном сочинении Карла Маркса и Фридриха Энгельса, я просто вот сейчас не смогу вам наизусть привести том, там где-то под 50 этих томов, но я лично открывал, листал, смотрел, пишет проповеди, и, кстати, неплохие проповеди. И тот же Карл Маркс был вовлечен, он был верующим человеком до того, как связался с сатанистами. Это вот такая, может быть, как говорят, не броская информация, не распространенная информация, но которая следует не от моей выдумки, а он писал письма, которые вошли в архив. И этот архив сегодня можно найти. Своему отцу, уехав в город, он прямо так и написал. И после этого у него пошло вот такое противоборство Богу, которое выразилось даже вот в такой идеологии, которая исключает Бога из жизни человека, и хотя может воспользоваться ценностями, которые присущи были христианам. И отсюда слово «комьюнити», английское слово, оно тоже общее. Кстати, оно же употребляется как для Тайной вечери, и сегодня хлебопреломления или Евхаристии, так тоже не русское, только греческое слово, так и для сообщества христиан. Поэтому первую коммуну, отсюда слово коммуна, можно увидеть слепок, да, вот с чего сделан был слепок коммуны. Это как раз первое сообщество возрожденных людей, движимых Духом Святым. Только если люди не верят в Бога, они не понимают, что они такие чудные стали. Говорят, что это они на религии помешались. А в конечном итоге, если исследовать до конца и честно, то изменил-то их живой Бог. Вот в чем дело. Тогда вот это полное доверие появляется. Появляется полная братская любовь. Отсюда все братья и сестры во Христе. И вот сам, вот, как говорят, феномен этого явления, что окружающий мир это заметил, Римская империя это заметила. и даже Плиний-младший, и другие историки пишут об этом, отмечая, что тут появились некоторые христиане, так называемые, они себя так называют, которые, последователи учителя Иисуса Христа, которые они считают, что воскрес, ну, пишет светский историк, поэтому это все факты легко доказываемые, вы можете все это найти в светских источниках, археологических источниках. Поэтому, но это удивляло людей, а удивляло, потому что они не соблаговолили, как мы сейчас говорим, разглядеть изнутри, что же произошло с этими людьми, почему разбойники, воры, какие-нибудь, там, не знаю, блудники, нечестивцы, как апостол Павел говорит, и все мы были такие, но очистились, омылись и освятились кровью Сына Иисуса Христа. Вдруг они стали такие любящие, добрые семьянины, ответственные работники, честные люди и так далее. Потому вот это явление, хорошо было бы им, как один человек, давно было бы уже заняться, мировое явление, вне зависимости от расы, национальности, сословия и каких-то других особенностей общества или сообщества, социума, вдруг проявляются такие вещи, когда человек, вдруг как будто у него открываются глаза, и вместе с этим он преображается. Поздравляю всех вас, друзья. На этой неделе мы отметили этот праздник. И я привязываю вот в ответе на этот вопрос про это чудесное преображение. Готовлю проповедь на эту тему в нашей церкви в ближайшее воскресенье. Будем некоторые рассуждения на эту тему иметь, с Божьей помощью, конечно. Поэтому, но это замечательно. Ведь преображение – это не приспособление. Приспособление иногда – это маски, когда человек для того, чтобы соответствовать обществу окружающих людей, одевает некоторую маску для принятия себя в этом обществе. А преображение – это внутреннее изменение человека. Это изменение такое, что он сам себе удивляется, потому что изменяет не сам он себя, а изменяет его Бог. Конечно же, с содействием и желанием, и участием самого человека. Как написано в Слове Божьем, если взыщите меня всем сердцем, вот это очень важно. Если человек взыскал Бога всем сердцем, то Бог рядом, недалеко от каждого из нас. И все время я ссылаюсь на 17 главу Деяния апостолов, где апостол Павел в Ареопаге, в той древней, можно сказать, Греции, совсем там столетия какие-то прошло, а то и некоторые даже застали последователей учеников, вот этих великих людей, которые повлияли на весь мир, древние греческие философы. Вот он оказался среди них, среди их последователей. И видя город, наполненный различными божествами, поклонниками, храмами, он сказал, что вы люди особо набожные, как бы мы сейчас сказали, особо религиозные. И он поощрил эту религиозность, потому что люди ищут Бога. И не находя настоящего Бога, иногда не имея первоисточник, людям свойственно этого Бога как бы додумывать. Они хотят, чтобы над ними был тот Бог, который всемогущий, вездесущий, который сильный, могучий, который помощник, который может посылать и мудрость, и обеспечение, и все необходимое, как мы говорим, для жизни и благочестия. Вот. И, ну, конечно, эти образы иногда бывают искажены чисто человеческой натурой, потому что натура наша стала испорченной, греховной, и в наш даже мозг, ум, я бы так сказал, вошел грех. Поэтому изобретаются много божеств, изобретается такой творческий разум, изобретает взаимодействие этих божеств. И отсюда, конечно, все языческие вот эти вот свод правил, обрядов и верований, о котором мы говорим. В общем, я думаю, что вы поняли. Юрий, пусть Бог вас благословит вместе с вами. Я думаю, и для нас что-то было полезно, поэтому попробуйте найти в собрании сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса проповеди до того, как они, можно сказать, стали такими идеологами капитала и других верований. Это тоже, это можно назвать верованием или идеологией, но религия, я бы, ну так, с определенной относительностью это называл, по принципу религии устроена их идеология. Это да. Андрей Кузнецов нам задавал такое интересное имя. Кто понял, кто знает, кто у нас пастор Евтушинской Евангельской Церкви, тот понял, почему я улыбаюсь. Есть ли у человека, Андрей Кузнецов, есть ли у человека обязанность интересоваться религиями? Если да, то откуда человек должен знать об этой обязанности? Вот, кстати, видите, подхватывает Андрей Кузнецов эту тему, и поэтому давайте попробую и на этот вопрос ответить. Это не обязанность, Андрей, тезка дорогой. Это, я бы сказал, глубоко сокрытое внутри человека, разбитое когда-то грехом связь. Это связь человека. Давайте представим или себе, ну как бы мысленно нарисуем, что у нас есть внутренний человек. Вот если у того внутреннего человека есть рука или две руки, то вот эта рука, она тянется к своему Творцу, а то и две руки сразу, чтобы схватиться за него, чтобы держаться за него. Вот как лоза не может производить плод, если, ой, простите, веточка, если она не на лозе, точно так же и мы, как творение Божие, нуждаемся в Творце. Это остаточное явление поиска, я бы так сказал, своего Творца. После даже грехопадения, после того, когда, кажется, нам оказался Бог не нужен в лице Адама и Евы, которые выбрали путь быть самим как Боги и выбрали древо познания добра и зла. Даже после этого, после рождения сотен и сотен поколений в человеке, в каждом живом человеке, потому что жизнь в нем дана от Бога. Нас не творит дьявол, мы сами себя не творим. И даже то, что делают люди сегодня в пробирке, ученые, ведь они не творят жизнь как таковую, они берут кусочки жизни в семени мужчины, женщины, и просто искусственно это скрещивают, как бы порождая вот новую жизнь в виде младенца. Но сокрытая жизнь в семени мужчины и женщины, и сами законы жизни, которые дарует только Бог, люди этим пользуются, просто научились и дошли до вот таких вот микроскопических размеров, через микроскоп разглядели, как это происходит. Сам механизм, как можно сказать, вот этого образования новой жизни. И как бы помогают в этом. Да, отсюда есть и ЭКО, и все остальное, связанное с искусственным, оно так и называется, зачатием и вынашиванием ребенка. Но жизнь по-прежнему дает нам Бог. Иоанн пишет это в первой главе, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Слышите? Каждого. Всякого – это значит каждого. Буквально каждого. А как бы он ни родился, если он пришел в этот мир, Бог просвещает его. Бог дает ему какие-то такие внутренние позывы, какие-то внутренние такие интуитивный поиск самого Творца. И человек не может не найти Творца, когда он смотрит на звездное небо, когда он смотрит, как чудно устроен окружающий мир, как чудно устроено творение, начиная от растительности, даже минералов и заканчивая более высокими формами творения, это животными, животным миром, окружающим миром. Конечно, он и многие умы человечества через это, а это у нас же написано в Римлянам 1 главе, то было Иоанн 1 глава, что Бог просвещает всякого человека, а это Римлянам 1 глава, там написано, что невидимое естество Божие через рассматривание творений видимы так, что они безответны. То есть и не надо спорить, любой человек может познать Бога. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Творца, как Бога, но осуетились в умствованиях своих, и там написано, что как они не хотели иметь Бога в разуме, осквернились их сердце сначала, их ум, а потом и тела. Так что они предавались всяким постыдным делам, и там перечень самых ужасных содомских, гоморских и других грехов. Вот почему. Потому что не хотели иметь Бога в разуме, не хотели иметь Его в сердце. То и отвернулся от них Господь, предал их вот этим собственным их, так сказать, желаниям, хотениям, страстям, так что они дошли до бесчувствия в этом грехе. И, конечно, это всегда вырождает любой род, если человек доходит до такого бесчувствия, как мы это видим и сегодня. Поэтому, друзья, вот особенно Андрею Кузнецову, это не обязанность человека интересоваться религиями. Это, я бы сказал, его, ну, можно добавить святая обязанность, да, это его поиск, это его сокрытый внутренний поиск. И вот он поэтому-то и ищет. Сколько людей уже на протяжении... Ой, я люблю с людьми общаться, и вот сколько я там... Десятилетиями не буду я перечислять все эти десятилетия, сколько бы их ни было, но я сколько встречал уже, наверное, сотен людей, которые говорят, а я искал Бога, а я искал вот по-своему Бога, а я чувствовал, что Он рядом, а что Он есть. И вот через эти обстоятельства точно мне Бог уже сказал, меня подталкивал, а вот ко мне там книга попала. Я знаю человека, который взмолился и сказал, Господи, если Библия – это Твое Слово, ну дай мне его иметь. Это еще в те советские времена, когда это было сложно, и у него буквально там через какое-то время, там неделя, две, месяц, появилась Библия. Вот причем так, по стечению таких обстоятельств, что он понимал, что это Бог ему ответил. Ведь до этого он сколько жил, у него Библии не было. И так далее. Люди в церкви тянутся. И иногда у людей более сложный путь. Они через какие-то восточные религии, через там язычество, через что-то еще проходят. Потому что сам поиск Бога над нами, вот нашего Творца, Он заложен, Он есть в каждом из нас. Вот такой ответ мой будет тебе, Андрей. Ну, еще раз напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И мы с вами общаемся по пятницам в 15 часов по московскому времени. Екатерина пишет нам, если Иисус был зачат непорочно, почему муж Марии Иосиф не задался вопросом, узнав о беременности жены? Екатерина... Читайте внимательный Новый Завет. Для этого есть у нас четыре евангелиста, которые повествуют нам вообще о Христе и о том, как Он пришел в этот мир. Да, конечно, Евангелие от Марка начинается сразу уже со взрослого возраста Христа, но три других евангелиста, и Матфей, и особенно Лука, и Иоанн, кстати, да, Иоанн тоже нам повествует, когда Христос уже был во взрослом возрасте. Вот, давайте остановимся на Матфее и Луки. Говорят нам о том, что Иосиф задался такой целью. Он, более того, он хотел ее отпустить, потому что думал, что она ребенка этого нагуляла. Но ей, то есть ему пришел и ей тоже. Сам ангел Гавриил, который пришел к Марии и сказал, что ты не удивляйся, ты зачнешь от Духа Святого, что Бог благоволит к тебе, и блаженна ты среди всех женщин. Он сказал, что... Она говорит, как? Я не знаю мужа. Он говорит, сила Всевышнего осенит тебя. И вот рожденная от Духа Святого наречется вот особым именем, да, вот спасителем мира. Об этом узнает ее уже, они были помолвлены, и он хотел тайно отпустить Марию, просто ее бы побили камнями. Потому что факт беременности, понятно, если это вне брака, в Израиле вот буквально так было сурово. Вот, ее бы осудили. И он хотел ее, так любил, что хотел отпустить. Но ночью к нему приходит тот же ангел во сне и говорит, это, прими Марию. Она вот от Духа Святого зачала, и поэтому Иосиф ее воспринимает как свою супругу, вот, и вместе бегут они потом, когда родился у них мальчик Иисус, они бегут потом, от преследователей, вот, а он ей помогает, и они едут также на перепись населения, которая осуществляется на последнем месяце беременности, вот, такой тоже непростой путь проделывает, сама Мария, конечно, это не могла бы, поэтому Иосиф везде рядом, как ее законный муж, но понимая вот это чудо, то Христос должен был через кого-то прийти в этот мир, и они, кстати, об этом знали, потому что Исаия, пророк, об этом пророчески говорил, если мне память не изменяет, там в 7 главе, в 9 главе, что «Дева зачнет и родит сына, имя которому будет Иммануил». И еще там же, что вот этот младенец дан вам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Смотрите, какая характеристика этого маленького младенца. Это не то, чтобы прозрачный намек, это совсем не прозрачный, а прямое указание, что таким образом Отец Вечности родится и придет в этот мир через чадородие. Поэтому это тайна, это загадка. Но как-то это должно было произойти. Без участия мужчины, семя женщины. Это еще при изгнании Адама и Евы из рая. Господь, несмотря на то, что Он дает вот такие, ну, очень печальный исход, что они оказались, ну, неверными Его завету, Его общению, общению с Ним, говорит, что женщина будет рождать в муках, да? А змею говорит, что, кстати, змеи раньше бегали, а не ходили, отнимают ноги, теперь ты будешь ползать на, и питаться прахом, и будешь поражать, вот, значит, семя жены, поражать будешь, кусать там, написано, в пятку, а он будет поражать тебя в голову. Вот уже тогда было в первой книге «Бытие» пророчество. Весь Ветхий Завет, каждая книга хранила пророчество об этом необычном мальчике, который должен был родиться и спасти весь мир. И они Мессию, Спасителя всего мира, ждали и знали об этом. И я думаю, что каждая девочка, так как там имени не указывалось, какая девочка родит, вот тут была такая от Бога специально, я думаю, сделана. Вот, а так бы все были одним именем в Израиле девочки. Вот каждая буквально мечтала, чтобы через нее Спаситель пришел. Освободитель в первую очередь Израиля, как народа Божия, и всех других народов, как Господь обещал и Аврааму. Вот, он обещал особому роду Авраама и через него освобождению всем родам, указывая на звездное небо. Вот такое обетование было и Аврааму даже дано. Поэтому давайте вот будем корректны. Ширвани Лабазанов. Какие аргументы материалистов или мусульман против воскресения Иисуса для вас считаются самыми острыми? Аргументами материалистов или мусульман Ширвани я не встречал. Вот такие, чтобы они прям очень какие-то ясные, такие прям сильные какие-то аргументы. Ну, я слышал, что, ну, типа, не один, только вот Христос пришел таким образом, якобы было еще и вот в эпосе Древней Греции, там, по-моему, Геракл или кто-то еще из таких полубогов, вот, человек-бог, был таким образом как бы там вроде бы зачат. Ну да, я сам изучал религоведение, но такая примитивная история, и все, похоже, скопировано с истории об Иисусе Христе. Вообще все очень многие истории, они вокруг Библии, и как эпос Библии также называют люди неверующие. Вот. И поэтому есть что откуда. Вот здесь очень важно понять, кто у кого что скопировал, да, кто плагиатством занимался. Вот, поэтому очень бедненько так все эти истории и те подвиги, которые совершали эти эпосные герои, они, конечно, ни в какое сравнение не идут со Спасителем, который пришел и, внимание, спас весь мир, не только тех людей, живущих в тот момент в его роде, но и все рода до него, аж начиная с Адама, и после, даже нас, мы еще тогда не родились, он уже, ну, как в потенциале спас, он, то есть, предоставил это спасение. Мы этим спасением можем воспользоваться, оно не испортилось со временем, да, оно по сей день актуально, причем духовно актуально пред Богом Отцом. Поэтому вот отвечу так на этот вопрос. Если у вас есть какие-то интересные аргументы, я люблю в том числе и каверзные вопросы. Это всех нас развивает. Давайте, присылайте. Даниил Тортов. Для чего Бог создал человека? Просто и доступно, а не вашими христианскими фразами. Ну, не христианскими не получится, потому что сам источник, вы же сами говорите, Бог создал человека, хотя пишете Бог с маленькой буквы, Даниил, наверное, он пока для вас не личность, потому что любую личность, даже если она вам не нравится, вы обязаны писать заглавной буквы по правилам любого русского или нерусского языка, поэтому это просто дань уважения, даже если есть населенный пункт, которым вы никогда не были, вы пишете заглавной буквы из-за уважения к людям, которые этот населенный пункт когда-то основали или там живут. Даже, это я говорю пункт, потому что он неодушевлен. А если вы говорите про Бога, то это личность. И конечно, Бог для меня всегда заглавной буквой. И я думаю, для тех, кто еще даже его не знает, но его уважает. Поэтому, да, Бог создал человека для того, чтобы общаться с ним, так написано в Слове Божьем, для того, чтобы реализовать себя как Творца, который в себе самом удивительно создает творение, которое может его выбирать или не выбирать. Вот даже в этом уже великое чудо и тайна. Я говорю немножко быстро, но попробуйте поразмыслить, Даниил, на эту тему. Как этот Творец вот так создал творение? Мы сейчас опасаемся даже за искусственный интеллект, чтобы не перейти эту тонкую грань, когда человечество будет убито искусственным интеллектом. И я думаю, что это отслеживается. Отслеживается и будет отслеживаться. Но есть такие фантастические фильмы, когда люди эту грань как-то переходят, нехотя или там ввиду корыстных каких-то целей. И вот то искусственное, что было создано, получается, творцы для этого искусственного, убивает самого Творца, убивает человечество. Таких фильмов много, и это непрозрачные намеки. Но вот Бог не побоялся создать наивысшее творение с правом выбирать. Это уникально. С правом выбора, со своей волей, который может быть Творцом и радоваться от этого, вечно быть и радоваться, или противостать ему. Поэтому уже в этом некая уникальность. Ну, я не знаю, уловили ли вы ответ на свой вопрос, но это тоже здорово. Спасибо, Илья, он тоже прислал нам длинное письмо. Ну, спасибо, что пишешь, но не спасибо, что не слышишь меня. Я каждый раз говорю, пожалуйста, не пиши больше 5 предложений. Вот этот лист, который я тут открываю на А4 формата, а у меня осталось меньше 10 минут, я, конечно, сейчас, сегодня зачитывать не буду. Обещаю, постараюсь это сделать дома и подготовить ответ на твой вопрос, но пока его пролистываю. Да, оказывается, еще одно письмо от Ильи, чуть-чуть поменьше, но тем не менее. Очень много, Илья, от тебя твоих подробностей. Это неплохо, что ты реагируешь и пишешь такие письма, но постарайся так, помимо этого письма, отдельно написать вопрос в том формате, который я рекомендую. Не больше 5 предложений, не больше 7, ну хорошо, для тебя 7, но не вот таких, как у Льва Толстого. Дальше, Алексей, вот давайте попробуем научиться у Алексея. Никак все-таки не могу понять, зачем Господу понадобилось и до сих пор воссоздавать ежедневно такое количество мошек, мошкары, каких-то насекомых, как умом обуздать такое количество постоянно рождаемых разных существ, если, по сути, все создавалось ради морального выбора человека. Отвечу так. В общем, Алексей, конечно, все Бог создал для человека, но об этом говорит Священное Писание. Но Бог творит все новое, и поэтому вот все многообразие, которое Он, знаете как, сейчас уже опосредованно творит, то есть Он дал законы жизни, по которым происходит что-то, но и законы греха вмешались в эту жизнь, поэтому часть этой мошкары вас кусает. Я знаю мошку, которая, ну вот я был и на севере, и знаю, что там вот особенно в тайге, мама у меня там росла, вот, очень много было мошкары. И что сегодня она такая кусучая, как говорила еще бабушка, конечно, не Бог такую создал. Это мир, в мир пришел грех, и поэтому стали кровососущие, появились и мошкара, и животные, и там рыбы, и растения, лианы обвивают там, ну, паразиты, скажем так. Сам паразитизм, он возник как следствие грехопадения. Поэтому Бог дал для человека жизнь. И эту жизнь можно продлевать в законах, которые вместе с жизнью Бог дал человеку. Он сказал: «Плодитесь и размножайтесь». И в этих словах Бога, помимо того, что Он создал человека из праха земного, Он еще вложил в него вот эту жизнедеятельность, которая может себе подобного, ну, скажем так, рождать, да? И это не только у человека. Поэтому вот с этим немножечко вам нужно с Библией здесь разобраться. Я вам буквально намек, подсказку, потому что вопросов много, и хочу успеть на них на все ответить. Вот, спасибо, Михаил. Он тоже прислал вопросик. Здесь он пишет так. Андреевич, не тот сайт, простите, не ту группу открыл. Вот, конечно же, это вопросы к передаче «Золотая середина». Вопрос про молитву. Про молитву «Отче наш». Почему, как считаете, именно такой молитве Иисус научил учеников? И про молитву Иовиса. Как считаете, чем она так замечательна? Она, кстати, тоже очень лаконична. Спасибо. Вот, спасибо, Михаил, за твой вопрос. Скажу так, что Я не могу до конца комментировать Бога. Почему? Потому что иногда не вижу всего объема, всей той стратегической линии, как сейчас говорят, необходимости молитвы для каждого человека, которую Бог предусмотрел, когда говорил просто ученикам эту молитву. Он знал, что эта молитва будет записана через движимых Духом Святым евангелистов, людей, которые передадут это всему человечеству. И вот зная это, он дает это ученикам. То есть это не локальная и не персональная молитва. Это молитва для всего человечества. Поэтому мы с удовольствием говорим «Отче наш», пометуя о том, что и мы ученики Иисуса Христа, и что учеником становился не только апостол, 12 человек, но было там и 70, которые, правда, отошли, но уже к моменту сошествия Духа Святого было 120 в горнице, помимо 12, это значит уже в 10 раз больше. И сразу же 3000 покаялось, и они тоже стали братьями и сестрами по вере, а значит, последователями Иисуса Христа, его учениками. Поэтому он сказал ученикам в более широком смысле этого слова, всем будущим ученикам. А здесь поэтому и заключается глубина этой молитвы, емкость, лаконичность и, знаете, прямой текст. Вот это очень важно. Если сам Господь передает мне молитву, как мне к Небесному Отцу обращаться, то я знаю точно, она имеет эффективность. Она имеет небесную эффективность. Она имеет правдивость слов, истинность слов самого Иисуса Христа. В ней заложено. Вот почему иногда рекомендуют начинать молиться молитвами, которые мы читаем в Священном Писании. А их много. Целая книга молитв. Например, Псалтырь 150, как минимум, псалмов. То есть они и пелись, и это иногда во многих там звучит молитва. Это, конечно же, и молитвы, которые были записаны вообще в Священном Писании. Поэтому есть молитва Соломона, есть молитва при открытии храма, есть молитва Иовиса, есть масса молитв, которыми молились верующие на протяжении тысяч лет даже, я бы сказал. Поэтому, да, это пример. Я сборничек молитв видел. Ну, в любой церкви есть молитва слов, так называемая. При этом, конечно, нужно учиться и самому общаться с Богом. То есть предоставить Духу Святому, чтобы он в вас начал молиться. И вот эта молитва уже будет молитва Духом. Молитва в Духе и Духом. И поэтому Павел пишет в послании к Коринфянам: «Буду молиться Духом, буду молиться и умом». Поэтому важно начать, может быть, с примеров молитв, а осознав и поняв, вот это даже услышав, как это сказать, почувствовав услышанную молитву, почувствовав ответ на услышанную молитву, общаться с ним. Она не должна быть многословна. Это иногда, как я называю, эффект присутствия, когда вот я помолился, уже высказал какие-то слова, и слова закончились. Вот, а дальше я просто пребываю в этом состоянии, блаженном состоянии, что Господь вот здесь рядом, Он со мной, Он меня слышит. И даже если я Ему ничего не говорю. Поэтому молитва, самое короткое определение, это общение, запятая, обращение к Богу. Или вот так, сначала обращение, а потом общение. Да, конечно, молитве «Отче наш» очень трактатов много написано, толкователей, толкований, и там глубина глубин. Самое главное, вот не механически ее творить, самое главное пытаться осмыслить, поэтому рекомендую, вот у нас я распространяю обычно книжечку как раз руководителей «Теос», который помогает нам сегодня услышать друг друга. Вот. И они написали маленькую такую книжечку, она не толстая в этом смысле, как раз на молитве «Отче наш». Поэтому, если захотите, запишите мой номер телефона, я вам с вами ею поделюсь. Вот, +7 926 211 5697, +7 926 211 5697, напишите мне после программы или позвоните, сейчас пока я отключил телефон. Поэтому я постараюсь с каждым из вас поделиться, пока у меня их много. Вот, несколько там упаковок, по крайней мере, точно есть. Поэтому пусть Бог благословит нас. Самое главное, сердце прилагать к молитве, чтобы она не была механическая только в устах, но чтобы она стала нашей молитвой. И поэтому он говорит «Отче наш». Это не «Отче мой». Вот. Когда мы говорим «Отче наш», мы говорим это в общественном пространстве. Мы говорим это чувство единства с другими. Ну и много здесь еще мыслей. Спасибо, Михаил, за твой тоже полезный, я думаю, для всех важный вопрос. Наше время так быстро летит, поэтому нам уже пора заканчивать. Надеемся, что еще будем слышаться и не раз. Мне, конечно, предстоит отпуск небольшой, поэтому, друзья, не огорчайтесь, если в записи будете слышать программы на протяжении нескольких недель. Ну, готовьте ваши вопросы, и я с радостью на них с Божьей помощью отвечу. С миром Божьим. До свидания.